Исторический календарь.
10 марта. В студии Владимир Бычков. Владимир Ярославович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Как обычно, ожидают вас любопытных разворотов и деталей из исторических фактов, которые, может быть, многим уже знакомы.
11 марта 1883 года скончался последний канцлер Российской империи, светлейший князь Александр Михайлович Горчаков, глава внешнеполитического ведомства при Александре II. Блестящий дипломат, успешно отстаивавший интересы России на международной арене. После Крымской войны князь Горчаков держался на конференциях так отважно и независимо, по воспоминаниям, как будто Россия победила в Крымской войне. Австрийский глава МИД граф Карл фон Буоль Шауенштейн склонял Горчакова к уступкам, говорил, что надо пример брать с Австрии, которая часто уступала целой области, а потом находила способы возвращать их себе. Князь Горчаков на это возразил: Австрии уступки областей не в диковинку, а для России это было бы новостью. В итоге Россия по Парижскому миру ограничилась в основном небольшими уступками, к тому же чужих земель, захваченных в основном у Османской империи. Горчаков стремился снять ограничения, наложенные на Россию вот этим Парижским мирным договором, путем сближения с Францией. Но после попытки Наполеона III использовать польское восстание 1863 года в ущерб русским интересам, Горчаков повернул курс внешней политики в сторону сближения с Пруссией. А что же в итоге? Франция сама себя высекла. Во время франко-прусской войны 1870-71 годов она осталась не в очень блестящем одиночестве, без союзников. Разгром Пруссии и Франции позволил Горчакову объявить об отказе России от статей Парижского договора, которые ограничивали ее суверенитет на Черном море. Еще надо вспомнить, князь Горчаков – однокашник Пушкина по лицею. После смерти канцлера среди его бумаг была обнаружена ранее неизвестная поэма Пушкина «Монах». А в самом начале карьеру последнего канцлера сильно тормозил тогдашний министр иностранных дел граф Карл Нессельроде. У Лескова он фигурирует в левше как граф Кисель в роде.
Завуалировал.
Да. Горчаков просидел 8 лет советником посольства в Вене, потом 12 посланником в Вюртемберге. Но все-таки мелкие немецкие дела. Его карьера не удалась из-за того, что за ним укрепилась репутация либерала, а Николай Павлович, император, таких не жаловал. А дело было так. В 1835 году император Николай I с небольшой свитой прибыл в Вену. Посланник Дмитрий Татищев отсутствовал по какой-то причине. Его обязанности исполнял старший советник посольства Горчаков, который, нанося визиты императору и членам его свиты, прибыл и к графу Бенкендорфу, приближенному Николая. Начальник третьего отделения был не в духе, встретил Горчакова холодно, сесть не предложил, а потом сказал ему: «Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день не обед». Горчаков спокойно подошел к колокольчику и вызвал метрдотеля гостиницы. Бенкендорф рассердился: «Что это значит?» Князь Горчаков спокойно ответил: «Ничего более, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете сами обратиться к метрдотелю гостиницы».
Владимир Славович, или еще что-то добавите?
Ну, рассказывают, что именно этот случай затормозил карьеру Горчакова.
Можно ли говорить, что вот Горчаков – это представитель вот той породы начала 19 века? Прям, я даже не знаю, можно ли говорить здесь о каких-то, не знаю, моментах, которые свойственны каждому человеку отдельности, или вот это было поколение, которое так выросло?
Нет, на самом деле очень высоко ценилась честь. Честь была дороже жизни.
Ну вот это вот феномен, как феномен, это особо ценилось тогда, в начале 19 века, для людей, которые становились
жизнь не так ценилась, как честь. Потерять честь – это гораздо страшнее, чем жизнь.
И не только, я так понимаю, для человека, но и в государственном масштабе тоже. Австрийский пример очень наглядно здесь хорошо прозвучал.
11 марта 1985 года на внеочередном пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев был избран генеральным секретарем. Ну, после смерти Черненко реальными кандидатами на пост считались глава МИД Громыко, секретарь ЦК Григорий Романов и первый секретарь МГК Виктор Гришин. Громыко по ряду причин решил поддержать Горбачева. Позиции Гришина были очень слабы, в том числе из-за так называемого Елисейского дела. Поначалу на заседании Романов из своих интересов предложил кандидатуру Гришина. Но Громыко резко возразил: «Хватит уже гробы носить», ну, имея в виду преклонный возраст Гришина. Московский градоначальник тогда взял самоотвод, но выдвинул кандидатуру Романова. Ну, Романову было 60 лет, он считался реальным претендентом, бывший хозяин Ленинграда, опытный руководитель, отличный организатор, курировал оборонную промышленность, пользовался поддержкой военных. Но, однако, в результате открытого голосования в Политбюро перед пленумом ЦК Горбачев одержал победу. С перевесом всего в один голос. Не хватило, как говорят, голоса Щербицкого, главы Компартии Украины. А уже 23 апреля 1985 началась перестройка. Горбачев выступил на ЦК с программным докладом, в котором провозгласил курс на ускорение экономического и социального развития СССР. И тогда же вот Горбачев впервые назвал предшествующий период как «застойный». Ну, первоначально речь не шла о коренных изменениях основ социализма. Горбачев лишь говорил об ускорении, но... Как все помнят, это ускорение закончилось карточной системой и развалом СССР. Эксперты указывали на одну капитальнейшую ошибку Горбачева. Модернизация закрытого общества должна была начинаться с экономического ускорения, а уже потом плавно переходить к политической гласности и свободам. А у Горбачева началось все наоборот. То есть, если говорить строго научно по-русски, шиворот на выворот.
Вот не раз возвращались... И с вами, и, кстати, в других эфирах тоже, вот к той истории, как Горбачев пришел, собственно говоря, к посту генерального секретаря. И каждый раз вот задумываешься, что это один из, наверное, один из самых таких значимых и, может быть, переломных вещей вот из серии «А что если?», да. «Что было бы, если?».
А потому что он пришел на тоненького, его да. Многие не поддерживали.
Ну, вряд ли, конечно, один человек мог бы ту махину, ту систему переломить или какое-то безусловно. Другое направление для нее избрать, но все равно, вот ощущение все равно
Все равно события развивались бы по-другому. Угу. Привели бы, может быть, к тем же последствиям,
да, но... с какими-то с другими деталями, да, может быть, с другой тяжестью, что ли.
11 марта 1935 года в СССР был введен комплекс ГТО «Готов к труду и обороне». Еще в 1918 году в ЦИК принял декрет об обязательном обучении военному искусству. Искусству именно. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 обязаны были обучаться военному делу по месту работы. При многих учебных военных заведениях были созданы военно-научные общества. В 1927 году было создано общество содействия обороне авиационному и химическому строительству, но знаменитое АСАВИАХИМ. Угу. Под его эгидой строились тиры, аэроклубы и прочие кружки, где молодежь осваивала специальности разные, там санитар, парашютист, радист. Первый комплекс ГТО – 21 испытаний, причем 15 носили практический характер. Бег, прыжки, метание гранаты, лазание по канату, поднимание патронного ящика, умение ездить на велосипеде, мотоцикле и так далее. Ну что, носить значок сразу стало престижно. Помните стихотворение Маршака, рассказ о неизвестном герое? Ищут пожарные, ищут милиции, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20, среднего роста, плечистый и крепкий. Ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего. К 1934 году уже 2,5 миллиона человек получили значки ГТО. И, кстати, Великая Отечественная война показала, что комплекс ГТО был мерой необходимой.
Ну, тут не дай бог, чтобы на будущее какая-то спортивная подготовка или просто желание вести здоровый образ жизни, пригодилось именно в таком направлении.
Ну, это конечно, но факт остается фактом. Кстати, в 2013 году президент Путин предложил возродить в России сдачу спортивных норм ГТО и учитывать их при приеме в вузы. 11 марта 1544 года родился итальянский поэт Торквато Тасса, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим», одного из самых известных произведений мировой литературы. Ну, историческая основа произведения – завоевание Иерусалима во время Первого крестового похода. Тасса подражали очень многие. Джон Мильтон, Вольтер, им восхищался Пушкин, переводил Константин Батюшков. Гёте создал драму Торквато Тасса. И еще. 11 марта 1972 года в Испании начался судебный процесс над почтальоном Габриэлем Грандесом. Не утомляя себя исполнением служебных обязанностей, он бросал в мусорный ящик письма. Всего выбросил 43 тысячи таких посланий. Прокурор, посчитав моральный ущерб, нанесенный адресатом и отправителем, потребовал для линейного почтальона 385 тысяч лет тюремного заключения.
Нормально.
Ну, в общем, по 9 лет за каждое недоставленное письмо. Понятно, что... Суд оценил меру ответственности почтальона не столь сурово, но этот процесс стал хорошим стимулом для всех почтовиков выполнять свои обязанности предельно аккуратно.
Хочется, чтобы эта история висела в отдельных отделениях почты в некой неназываемой стране как образец, ну, как сказать, для неподражания. Владимир Бычков, студия, Владимир Славович, спасибо огромное.
Пожалуйста.
Исторический календарь.